В эфире программа «Время свободы». В возрасте 92 лет умер режиссер и писатель Клод Ланцман, автор одного из самых известных документальных фильмов о Холокосте – «Шоа». В российском прокате фильм назывался «Катастрофа». Ланцман, еврейские предки которого эмигрировали во Францию из Российской империи, в годы Второй мировой войны был участником движения сопротивления. В последующие десятилетия был публицистом и преподавателем философии, а в 70-е годы прошлого века занялся документальным кино. Фильм «Шоа» он снимал более 10 лет, на экраны фильм вышел в 1985 году и получил всемирную известность. Фильм идет почти 9 часов и состоит из свидетельств людей, переживших Холокост, а также бывших нацистов. Теме Холокоста посвящен ряд последующих его фильмов о нацистских лагерях смерти. Ланцман продолжал снимать кино до последних лет. В прошлом году он представил на Каннском кинофестивале свой фильм «Напалм». Фильм «Шоа. Катастрофа» был показан в 2012 году в России на телеканале 24 ДОК. Премьере был посвящен выпуск программы «Радио Свобода. Час прессы». Программу вела Анна Качкаева. В разговоре принимали участие режиссеры Вера Кричевская и Виталий Манский.
Мне кажется, что, в общем, это такая безумная дикость в стране, как бы победившей фашизм, никогда не показать это кино. И довольно сложных переговоров с режиссером, ну, потому что, да, у меня там есть определенный бюджет. Этот фильм стоит дороже и выходит за рамки бюджета. Я очень его просила пойти навстречу и все же вот продать нам права телевизионные на этот фильм вот ровно за столько денег, сколько у нас есть. Он мне написал: «Я согласен, потому что русские должны один раз увидеть». И мне тоже кажется, что вот это очень важная фраза. Русские, россияне должны хотя бы один раз увидеть этот фильм. Очень коротко, Клод Ланцман начал снимать этот фильм в 1973 году, закончил в 1985, но вообще он говорит, что этот фильм занял 17 лет его жизни. Потому что до того, как он начал снимать этот фильм, он собирал материалы и долго думал о том, что необходимо, наконец, подойти вообще плотно к теме Холокоста. И это все-таки конец 60-х и ранние 70-е. И надо иметь в виду, что и мировой кинематограф, и литература о Холокосте началась все-таки в середине 70-х, не раньше.
Коротко, это вот, если бы сейчас сказать, это вот все наши с вами ровесники в этом фильме, но только в 70-е годы, от 45 до 50, в этих рамках. Жертвы, палачи, наблюдатели,
свидетели,
подвозящие, подкидывающие, машинисты, работники печей. Это такое спокойное, речитативное, без единого кадра хроники. Это просто разговор со всеми этими выжившими, неубитыми, наблюдавшими, равнодушными, с удовольствием говорящими на камеру, без удовольствия говорящими на камеру. В общем, многоголосная эпопея про то, как люди двигались в ад. Ну, вот так вот, если обобщенно это сказать. Ничего не делая, или равнодушно, или наблюдая, или так далее, так далее. Виталий, с точки зрения документалистики, куда, как его вписать?
Это? Мне кажется, эта картина с буквально первых минут, ну, по крайней мере, с первых там 20-30 минут настолько тебя всасывает, что дальше просто невозможно от нее отключиться. И я знаю, мы же ее показывали на Ардокфесте, реально в кинозале 9,5 часов, при том, что зал был набит до отказа, и кому-то приходилось там делить одно посадочное место на двоих. То есть, вы понимаете, степень некомфортности просмотра, там проблемы с вентиляцией, ну, это, ну, в общем, чтобы вы понимали, это не квартира, удобное кресло. И люди отсмотрели эту картину до конца, и стояла очередь желающих, которые не смогли попасть в зал. И если кто-то выходил там на четвертом часу фильма там, по каким-то обстоятельствам, тут же это место занимали люди, стоящие в очереди. Если у человека есть такое понятие, ну, если у него есть такие инструментарии, как совесть, как чувство сострадания, как разум, ну, вообще вот составляющие человеческого, эта картина не может, этого человека уже не может не тронуть, потому что она говорит не только о истории, даже не столько о истории, а абсолютно права Оля, эта картина столь актуальна, что отрыв берет. просто, притом слово «просто» я хотел применить к способу производства
этого фильма. В отношении этого фильма вообще слова убогие, ими не,
нет, они
не работают.
Она действительно, здесь Ланцман отказался от своих художнических амбиций и совершенно просто предъявил в течение вот того времени, о котором мы говорим, человеческие истории, человеческие судьбы, человеческие эмоции, человеческие подлости, в том числе, которые мы наблюдаем в развитии. То есть мы видим, как персонажи вскрываются, как сначала они врут, лукавят, потом врут, а потом, так сказать, начинают говорить правду, которая просто ошарашивает. И вот это развитие, в этом вообще сила документального кино, когда ты видишь некое реальное развитие событий. Не пересказ их, а вот, и вот здесь эти развития событий в воспоминаниях людей, в их свидетельствах, это один из самых сильных вообще документальных экспериментов 20 века. Ланцман, когда приезжал, он рассказывал о показе, ведь картина много раз показывалась во Франции, и вот последний показ был ночью на канале ТФ5 с, по-моему, 10 вечера до 5 утра. Так вот, в 5 утра, там более четко работают все эти, так сказать, счетчики, в 5 утра во Франции эту картину смотрело 250 тысяч человек.
Речь идет о тех лагерях, в которых действовали газовые камеры. Да. Хелма, где первые газовые опыты начались зимой 41-го года. В Треблинке, где они очень сильно, так сказать, развились в 42-м году. Освенцим и Собибор. Это четыре ключевых лагеря. Но это только те лагеря, где не было ни заводов, никакого производства. Это были лагеря только по уничтожению евреев. И в Освенциме же было несколько лагерей. И вот когда мы говорим про этот Освенцим, мы говорим про тот Освенцим, о котором не знал другой Освенцим, где были фабрики, заводы. Заключенные в другом Освенциме, которые работали, они ничего не знали о том, что происходит буквально рядом. Мы говорим только про тот Освенцим, где только работал крематорий, и все. Ланцман очень как-то достаточно, вы знаете, такими простыми словами расспрашивает о технологиях. Режиссер разговаривает с одним из сотрудников, немцем, с одним из сотрудников Треблинки. И совершенно спокойно, знаете, вот без надрыва. Вообще весь фильм без надрыва. Вообще иногда кажется, что вот вообще непонятно, о чем они говорят, потому что в этом нет никакого пафоса, в этом есть как бы довольно спокойный по интонации разговор,
которая движется к смерти.
Это... А вот к февралю 42-го года вы вышли на какую производительность? Он говорит, ну вот как раз к февралю 42-го привезли новые печи, новое оборудование, и мы вышли на производительность 3000 трупов за 2 часа. И нас очень хвалили, но этой производительности было недостаточно. Именно поэтому комиссия, которая за нами наблюдала, за производительностью труда, она составила некий такой репорт с новыми техническими требованиями. И мы в этих технических требованиях, там, например, он рассказывает... Необходимо, чтобы в этих камерах обязательно был свет. А почему свет? Потому что, когда есть свет, груз не перемещается к двери. Потому что если груз перемещается к двери, то качество сжигания там плохое,
ну,
и так далее.
Ну, то же самое с машиной, которая квадратный метр.
Еще надо сказать, что все эти лагеря были на территории Польши. И мы практически весь фильм, львиную долю фильма находимся ровно на территории этих самых лагерей. В тех самых деревнях, городах.
Которые очень похожи на среднерусские или такие южные местечки еврейские. Очень похожи со ставнями, с крыльцом, с
очень,
улочками.
Очень похожи.
А есть, да, такие вот леса, такая спокойная... сосны покачивающиеся, да, и вот на этом фоне рассказывают...
Я не могу понять, как эти люди соглашались, включая евреев, рассказывать на камеру. Может быть, вам Ланцман Виталий что-то рассказывал про это? Я не понимаю, как он смог с ними договориться, потому что вообще больше здесь как бы евреи не являются главными героями этого фильма вообще. Их несколько таких стержневых персонажей.
Выживших. Из 400 тысяч, например, двое.
Но надо тоже понимать, что это не просто евреи, которые выжили. Это евреи, которые работали которые да. работали в зондеркомандах. Это евреи, которые сжигали там,
делали
тела.
Костную муку, да. как они рассказывают.
То есть, в принципе...
Которого стреляли в голову. Самый первый герой, ему было 13,5 лет, его застрелили.
Да, да,
просто,
да, да.
Просто он выжил.
Выжил.
И
как тот хорон по реке.
сразу после этого фильма появилась такая очень известная книга «Према Леви», которая рассказывает про психологию как раз узников Освенцима. И он, конечно, говорит и делает вывод, что вот все те немногие выжившие, они, конечно, работали все равно с немцами. То есть это были... Он говорит о том, что очень специфическим людям, евреям, удалось выжить. И как Ланцман договаривается с ними... А таких интервью я не понимаю. Для меня это загадка.
Ну, так же, как он умудряется со всеми этими оберштурмбанфюрерами разговаривать так спокойно. Это тоже же отдельная
история. И с жителями Польши, и я тоже не понимаю. Они понимают, что они говорят как минимум с евреем. Я не до конца понимаю. Они понимают, что он еврей, а не французский режиссер, когда они говорят, в принципе, мы, конечно, не очень довольны, что их уничтожили, но мы не хотели с ними жить, потому что от них пахло, они тут кожу обрабатывали. Вот это нам не очень нравилось, а еврейки пользовались большим спросом у наших польских мужиков, и вот и хорошо, что их нет. И вот я не понимаю, они это говорят... Они понимают, что они как минимум говорят это еврею. В общем, для меня...
А мне вообще дело не в евреи. Вот я не знаю, как вы, Виталий, вот как он достигает этого эффекта, когда на той же площади у костела выходящая группа людей с радостью, с какой-то даже такой вот удовольствием рассказывает, как это было, как
я
вот их сюда сгоняли.
Да-да,
вот в этот костёл.
Это библейская сцена.
Да, абсолютно.
Это абсолютно библейская сцена.
И пастор, который хранит эти чемоданы со всем этим золотом и вещичками и так далее. И стоит в этой толпе этот...
Единственный выживший из этого, из схелма.
Как он это добивает? Вроде ничего не делает.
Картина снималась 17 лет. И для того, чтобы получить то или иное интервью, там не было ни одного интервью, когда он приезжал просто вот «Здрасте, давайте поговорим». Это всегда с каждым героем фильма у него была предыстория. Предыстория, когда человек входит в то состояние, когда он способен говорить открыто. Это вообще разница телевидения и документального кино, когда документалист живет в пространстве своих героев. И телевизионщик, который приезжает своему герою на четко выверенное, так сказать, время, приезжает и уезжает. Это разный способ существования, разный способ доверительности. И здесь... Просто эти люди, даже эпизод, я не знаю там детально, как снимался эпизод на площади, но я вас уверяю, что он с этими людьми уже работал, он уже был с
они
ними.
Они абсолютно к нему, конечно,
да, это может быть какая-то там, я не знаю, 20-я их встреча.
Вот
когда
говорит,
они к нему выходят уже как к знакомому человеку.
Он сказал, что исходников у него 350 часов.
Учитывая, что снималось на пленку, это огромное количество. Да, ведь нужно понимать, что это все снималось в 85-м году на пленку. Еще не было цифровой технологии, когда ты включаешь камеру и выключаешь в конце рабочего дня. Это пленка, которая там доллар-метр, ну так, старый такой киношный
нет,
термин.
Нет, и потом у него очевиден прием этот, когда он специально переводит и оставляет нам этот воздух многоязычной Европы.
Абсолютно.
Переводит туда и обратно, успевает трансфокатором взять этот крупный план.
В этом магическая сила фильма. Угу. Именно эти обстоятельства нас дополнительно всасывают в картину. Когда у тебя есть этот воздух, у тебя есть место для собственной рефлексии. Почему я и говорю, что эту картину нужно смотреть в ее полном объеме.
Фильм Клода Ланцмана «Шоа» обсуждали Анна Качкаева, Вера Кричевская и Виталий Манский. Клод Ланцман скончался во Франции в возрасте 92 лет.